Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, всем шалом! Как всегда, рады приветствовать вас в нашем эфире, передаче. Очень надеюсь, что наш сегодняшний разговор будет и полезен, и интересен, тем более, что в контексте таких особенных событий, которые мы сейчас переживаем, я имею в виду не только современность, но и историю, потому что мы будем говорить сегодня о Песахе. Вот-вот, можно сказать, уже начался, да, этот праздник, потому что наша передача в записи выходит. И что это за праздник? Почему он так важен, несмотря на то, что прошли тысячелетия? Как этот праздник соотносится с христианской Пасхой, которую мы тоже будем встречать, вот прямо она уже у нас на пороге? Много вопросов, но я надеюсь, что какие-то ответы вы получите сегодня, несмотря на то, что, возможно, вы знаете много об этих праздниках и отмечаете, они для вас важны, но я верю, что каждую передачу нас посещает какое-то особое откровение. Верю, потому что сама это переживаю с года в год. Поэтому с удовольствием представлю сегодня тех, с кем мы будем общаться на эти потрясающие темы. Это служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом. Хаг самеах.
Преподаватель еврейской истории и традиции Ольга Орешкина. Ольга, дорогая, шалом.
Дорогие мои, всем шалом, всем привет. Хаг Песах самеах.
Да, говорим аминь. И также надеюсь, что нас сегодня будут слушать люди, которые мало знают об этих праздниках, и сегодня для вас откроется дверь во что-то новое, важное. Очень вам всем этого желаю. Итак, праздник Песах. Ну, наверное, мы начнем с самого названия, потому что вот Песах, Пасха, да, очень все созвучно. Но давайте сначала все-таки остановимся на Песахе. Кто-то знает, кто-то вообще ничего о нем практически не знает. Но какие-то отрывочные сведения, наверное, есть. Вот что-то связано с Моисеем, да, горой Синай, с Египтом, с 10 заповедями, вот с исходом. Годом из Египта. Но мы будем сегодня все структурировать, разбирать, чтобы у нас была более такая ясная, а не мозаичная картина. Давайте начнем как раз, наверное, с истории, то есть откуда появился вообще праздник Песах. Оль, давай ты у нас начинаешь сегодня, а мы с Инной подключаемся к тебе.
Ну хорошо, стартуем. И вы знаете, еврейская традиция говорит о том, что те, кто помнит историю, кто знает историю, кто вникает в историю, они живы. И история помогает нам быть живыми. А вот те, кто не помнит историю, они как бы мертвы, они не вникают в это. Поэтому я тоже очень надеюсь, что сегодня мы в нашей беседе, в нашем разговоре откроем для себя новые источники, новые духовные смыслы, потому что сам Бог сказал: «Помни, что я вывел тебя из Египта». Вот главный момент – это «помни», «помни». Бог об этом говорит несколько раз. И вся история этого праздника, этого события знаменательного, она описана в книге «Исход». Вот, особенно рекомендую почитать сегодня 6 главу, 12, 13 и 14. Вот. И Таня совершенно верно сказала, что хорошо начать с названия, потому что в названиях праздника заключены духовные смыслы. Так вот, первое такое название у праздника – это очень простое – Песах. И под этим подразумевается, под этим названием, сам пасхальный ягненок, который Бог повелел сначала привязать к ножке кровати 10-го Ниссана, чтобы он побыл в доме. А вот 14-го Ниссана, уже когда наступал исход из Египта, тогда Агнца нужно было закладывать и помазать косяки перекладины и косяки дверей. И вот эта кровь Агнца, жертвенного пасхального, она спасла евреев от поражения ангелом смерти. То есть,
да, Олечка, я тебя здесь остановить хочу, потому что интересный фрагмент, и спасибо, что ты с него начала. Это гненок, который взят домой, в дом, чтобы люди могли немножко тоже как бы к нему привыкнуть. И да, вдруг ты рассказываешь, да, дальнейшее действие, его нужно принести в жертву. Вот сейчас люди слушают, если со стороны, вообще вне контекста, я думаю, они в каком-то смысле в шоке. И я знаю, потому что тоже видела реакцию окружающих иногда вот именно на это. Люди не понимают, говорят, а для чего это вообще? Тем более, если мы говорим, что это повеление от Бога. То есть получается, как будто Бог навязывает какие-то насильственные действия человеку, специально его вводит вот в такое состояние тревожности, переживания. То есть ты не просто закали животное, а для современного человека это все-таки достаточно такая жесть. Это не древний мир, где и к людям-то относились... Понятно, что с не меньшей, может быть, даже с меньшей ценностью, чем к животным. Вот. А ты этого ягненка, еще о нем позаботься, еще к нему как-то прикипи и только потом принеси в жертву. Давайте мы с этим разберемся. Вот, Ин, я тебя здесь хочу подключить. Скажи, пожалуйста, пару слов. Что это такое за жестокость?
Я хотела бы добавить к слову «песах», еврейское слово «песах» – это пройти, перейти или пройти мимо. «Песах» – пройти мимо, перейти через что-то. И вот это действительно евреям пришлось перейти через, будем об этом и говорить, через Красное море, когда они спасались от египетской конницы, и перейти через себя, потому что очень трудно оставить свой дом, как бы там ни жилось, рабство, не рабство, но тут дом, тут котел, тут мясо, и, в общем-то, такая комфортная жизнь, ну, более не менее, живут как все, как говорится, но вот надо взять и уйти, и это, конечно, вот этот уход, переход от жизни спокойный, пусть в рабстве, но такой размеренный уже, то, что ты знаешь, что тебя ждет завтрашний день, уйти туда, не знаю, куда делать то, что тебе повелит Бог. Это, конечно, вот тоже Пасха, да, переход. А насчет ягненка, да, мы ягненка встречаем очень часто в Библии, вот эти жертвоприношения. Это сейчас для нас, может быть, мы говорим, что как в христианской традиции, это дикость, хотя... Мы знаем, что мусульмане приносят, вот недавно был праздник мусульманский, когда приносили в жертву бараны, их режут во дворе, и как бы это вот принесение в жертву. Мы знаем, что армяне до сих пор приносят жертвы, армянская православная апостольская церковь до сих пор приносит тоже в жертву барана. Поэтому это как бы, да, это не в традиции христиан, но в принципе ничего в этом особого нет. А вот особо то, что нужно было выбрать самого лучшего однолетнего ягненка, самого лучшего из своего стада, привести его домой, чтобы он был рядом с тобой, чтобы он был рядом с детьми. Вот у меня есть кот и собака. Вот когда дети играют с котом и собакой, когда смотришь им в глаза, этому коту и собаке, ты понимаешь, что они совершенно думают и чувствуют точно так же, как и ты. То есть они совершенно осмысленные животные. Вот надо было смотреть в глаза этому осмысленному ягненку, потому что кто видел ягненка маленького, это чистое умиление. Вот действительно очень такое... доброе животное, которое хочет целовать, гладить. И вот дети с ним проводят практически 3 дня, и потом этого ягненка нужно вести на заклание, на жертву. И, конечно, в этом очень большой смысл. А смысл какой? Жертва Это то, что отрываешь от себя. Жертва – это не то, что ты покупаешь за деньги, и ты не знаешь, там, ну, как говорят евреи, спасибо Господи, что взял деньгами. В данном случае это не взять деньгами, это действительно жертва. Это вот то, что ты берешь от себя и приносишь Богу. Отрываешь от своего сердца. И вот это действительно жертва тогда. Если смотреть на этого ягненка, то мы вспоминаем Иисуса, который пришел в этот мир как человек. Человек, подобный нам. Он ходил здесь, между нами. Ну, я имею в виду между людьми, да, конечно. Хотя и сейчас он между нами. Когда мы говорим, что Господь с нами, сегодня и вчера, и во веки веков. И он был с людьми, и люди видели его, они ощущали его, они разговаривали с ним, они чувствовали от него добро, тепло. Но однажды отец принес его жертву за каждого человека, за каждого человека. Вот эта вот жертва, надо было, Бог отнял от себя, от своего сердца эту жертву, и его надо было принести в жертву вот за этих людей, для того, чтобы смерть, как и в случае с еврейской Пасхой, да, прошла мимо, чтобы был совершен этот переход из смерти в жизнь. И, конечно, это
Кстати,
полная аналогия.
ты сейчас говоришь вот про мотивацию действительно отдать дорогое что-то. И ты знаешь, мысль такая пришла. Я замечаю следующее. Вот рассказываешь эту историю про жертвенного агнца, и у людей это вызывает такую яркую реакцию. Вот и много вопросов, а почему Бог это допускает, почему вообще должна быть жертва и кровь, и вот почему именно это невинное существо должно страдать там за человеческие ошибки. В общем, много вопросов и к людям, и к Богу, но интересно. Когда выходишь на разговор о Иисусе, который висит на кресте, нету такой реакции. Нету. Я вот не помню, чтобы настолько ярко отреагировали вот на это, что Иисус, человек, который пришел и столько сделал еще при своей жизни здесь на земле, на кресте отдал свою жизнь ради тебя, ради твоего близкого, ради всего человечества. Вот думаю, как интересно. Я сразу вспомнила песню группы «Сплин», когда они написали ее об Иисусе, и там у них были такие слова, что так больно смотреть, когда кто-то умирает за тебя. То есть это твоя кровоточащая рана. Думаю, ну хотя бы спасибо группе «Сплин». И вот я сейчас хочу, чтобы мы с вами тоже поразмышляли в эту сторону, вот не уходили, не углублялись в тему зоозащиты, хотя я сама являюсь таковым человеком, я люблю этот мир, и я за защиту и сохранение этого мира, и считаю это Божьей заповедью. Это нормально. Но чтобы мы посмотрели на вот эти ценности, да, принесенное животное, это больно и страшно. И Господь как раз и хотел показать Бог, что это больно и страшно, что вот из-за грехов ваших что происходит? Умирает это животное. А дальше идет следующая история, когда умирает уже не животное, а умирает человек, Бог умирает за весь мир. И как мы на это реагируем? Сейчас, вот когда мы слышим эту историю, на что-то внутри поднимается, отзывается какая-то боль. Вот как, например, на ягненка, который досмотрит на тебя вот такими распахнутыми глазами. Хорошо. Олечка, добавь, пожалуйста.
Да, мы дело в том, что если говорить о жертве и о крови, надо добавить, что сам Господь, да, когда согрешил Адам и Ева в Эдемском саду, где была совершенно безгрешная, чудесная жизнь, и ягнята, и козлята, и львята, птички, все дружили и все любили друг друга, никто никого не убивал. Но после того, как вошел грех, Бог сам сделал жертву, разодрал животное, надел Адама и Еву, изгнал их из рая, потому что из Эдемского сада, потому что вошел грех. Вот в чем смысл и праздника Песах, и праздника Пасхи, а кровь, потому что написано: душа человека в крови, и чтобы искупить грех, нужно было принести жертву заместительную, животное. А потом уже Господь отдал, сам Бог отдал своего Сына, безгрешного Агнца, на крест, чтобы мы были искуплены. Потому что это праздник избавления, Песах, праздник искупления, праздник свободы. Потому что еще есть название праздника. Это Песах, это ягненок. Другое название Хаг Песах. Это сам праздник, сам ритуал праздника. Также еще название Хаг Авив. Этот праздник весенний. У евреев очень четко соблюдается, так построен календарь, что есть весенние праздники, а есть осенние праздники. Вот. И они не перемещаются по календарю, а обязательно весной. Поэтому Хаг Авив. И последнее такое название – это Зман Херутейну, время нашей свободы, избавления из рабства. Вот в этих названиях, собственно говоря, отражен духовный смысл и Песоха, и Пасхи, если мы говорим уже о жертве Агнца. Ведь Иоанн – это креститель, первый, кто увидел и назвал «Вот Агнец Божий», увидя Иешуа, который шел креститься в реке Иордан. «Вот Агнец Божий». Вот такая иллюстрация. Почему Агнец, почему кровь? Потому что согрешили, потому что лишены славы Божьей. Но однажды будет окончательное избавление, когда придет Иисус, Машиах, как говорят евреи, они ожидаются дня на день. Тогда будет полное избавление. Мы вернемся в Ган-Эден, и снова лев и ягненок будет. Детишки будут играться со змеями, вот, и так далее, и так далее. Вернется вот это вот состояние безгрешности и полного избавления. Вот если кратко.
Да, спасибо. Я бы, знаешь, добавила даже, что сейчас, например, если животных не приносят жертвы, то вот как в Писании сказано, вся тварь стенает и ждет избавления. Вот то, о чем ты говоришь, потому что жизнь человеческая, она в любом случае приносит жертву окружающий мир. То есть он страдает от дел рук человеческих, от сердца человеческого, от его положения вообще перед Богом, перед друг другом, так что страдают все, не надо кого-то тащить на жертвенник. Вот оно уже страдание вокруг, и мы это видим. Хочется справедливости, хочется мира, но тогда в таком случае надо сказать: начни с себя. От своего положения сердца перед Богом, перед людьми. Хочешь исправлять мир, влиять на мир, улучшать его, да, начиная с себя, и вот потом уже смотри, что ты можешь транслировать окружению. Но давайте вернемся вот в праздник, вот в этот все-таки Песах. Я хочу, Ин, спросить у тебя. Ведь там мы читаем в тексте, что народ начал взывать к Богу. Вот в Египте, да, давайте напомним, евреи оказываются в Египте, до этого история с Иосифом, в Египет они приходят, потому что были голодные времена, в Египте они, как сказать, здесь уже размножаются, устраиваются, тем более, что Иосиф на особенном положении, поэтому к евреям отношение хорошее поначалу, потом оно начинает портиться, слишком много евреев, и кому-то это не нравится, мы понимаем, кому. Не только египтянам, фараонам.
Дело даже не в этом. Дело в том, что когда евреи пришли в Египет, там были правители гиксосы, это племя, родственное евреям, и отношение было соответствующее. Когда твои родственники у власти, то тебе тоже будет хорошо. Комфортки. Не было антагонизма, не было антисемитизма. И мы также в тексте читаем, что пришел фараон, который не знал Иосифа. То есть поменялось правительство, пришли другие люди, другие племена, и, соответственно, они не были родственными для евреев, и, естественно, то, что они, евреи, стали лишними и опасными для этих правителей. Они боялись, что просто в результате войны или еще как-то евреи предадут, и они будут слабее, чем их противники. И вот, наверное, нужно сказать о том, что Иосиф-то, хоть и не добровольно туда пришел, его предали братья, но мы знаем, что Иосиф остался верен своим братьям. Это тоже аналогия. Мы знаем, что Иосиф – это прообраз Христа. Несмотря на то, что братья предали его из зависти,
он их прощает.
Но он их прощает и приносит им благо. Поэтому Бог не оставит народа своего. Здесь тоже вот это вот мессианский посыл.
Да, спасибо. Но знаешь, я тебя хоть о чем хотела спросить. О том, что все-таки написано, что народ взывал к Богу, потому что очень было сильное притеснение. То есть и там мы читаем,
народ,
да, как относились к евреям. Но
да,
ты здесь как раз нам рассказала, что в принципе ничего такого не было, жили достаточно комфортно. И вот как это сочетается с текстом?
Да, вот, знаете, мы тоже взываем Бога. Ведь мы вот сейчас живем, мы не рабы, рабы не мы. Но мы же взываем Богу, когда нет денег, когда мы болеем, когда у нас тяжелая работа.
Ну,
Миру
я
не
думаю, что мы по-разному
стремимся.
взываем, когда вот,
Ну, я
например, у нас
веду.
все относительно нормально, или
Дело в
когда
том, что
начинаются какие-то военные действия, да, или притеснения. Как-то
понятие
вот по-другому
Бога, вот мы
взываем.
сейчас опять делаем ошибку. В Израиле, в Египте практически Израиль забыл Бога. Они поклонялись уже практически египетским богам. Может быть, не напрямую, не так, как вот сейчас люди ходят, как бы, вот я русский, значит, я православный, я должен прийти на Пасху, посвятить кулич, там, еще там сделать какие-то ритуалы, потому что это связывает меня с этой землей. Конечно, такого там не было, но понятие и вот это взывание к Богу как единственному спасителю, оно было утрачено. Поэтому и сказано было Моисею: «Пойди, скажи народу в Египте, что я откроюсь ему с новым именем». Потому что вот это взывание к Богу, это немножко не то, что мы себе представляем. Да, было плохо, и они хотели бы, чтобы была какая-то защита. И он услышал, что ему народу плохо, он увидел Бог, что народу плохо.
Он так и говорит, Господь, ну, по тексту, да, что я услышал молитвы народа моего, да, вот это взывание народа, то есть они молились к Богу. То есть настолько сильно их припекло уже эти обстоятельства, притеснение. Вот это вот, ну, конечно, там звезды на них не вешали еще желтые, это будет позже. Там и не было тех ужасов, о которых мы рассказываем, да, когда вспоминаем о Холокосте, да даже о Средневековье. Но, тем не менее, было тяжело, они были не наравне египтян, и
Да,
они
они
так
были.
уже вопили, что
Но
Господь
они
говорит:
не
ну все, я
так
услышу,
вопили.
да, я
Вот здесь
посылаю
опять
Моисея.
ошибка. Они не так вопили. Опять ошибка. Почему-то мы все время подразумеваем, что они собирались толпами и вопили, взывали к Богу. Нет. Он видел их сердца, что им тяжело. Каждый из них, да, молился и просил, чтобы Господь услышал, как-то ослабил вот эти вот проблемы, да, узы, ярма. Но проблема в том, что самый большой вопль вознесся тогда, когда детей нужно было топить. Ведь почему было потом ожесточено сердце фараона? Как же, вот в чем же фараон виноват, если он как бы ни в чем не виноват? В чем он виноват? Если Бог захотел и сказал, что он ожесточил сердце фараона. Но сначала фараон принял решение топить младенцев, то есть убить, извести народ. Это уже Холокост. Извести народ. И потом, вот как фараон себя повел, как он хотел убить еврейских младенцев, так потом он и утонул в Красном море. Все то же самое.
Это точно совершенно, Инна.
Да, спасибо тебе, спасибо. Да, и за это уточнение, потому что этот вопрос тоже часто возникает, вопрос о справедливости Божьей и человеческом выборе, потому что мы часто говорим, что Господь нам дает выбор, вот свободный. И когда мы читаем, что Господь ожесточает сердце фараона именно для того, чтобы дальше продолжались казни над Египтом, вопрос встает, а почему? То есть получается, что фараон не отвечает, он не волен в своем выборе, если Бог ожесточает его сердце. А вот сейчас ты очень хорошо проиллюстрировала, то есть вот эту причинно-следственную связь, когда грех порождает ответственность. Да.
И египтяне практически, ведь там тоже очень интересно было, что когда проходили казни египетские, многие египтяне вставали на сторону евреев. То есть они смотрели то, что происходит, и их сердца размягчались в отношении евреев. И потом, когда была последняя казнь, вот эта вот казнь первенцев, ведь многие из египтян помазали кровью косяки дверей. И смерть прошла мимо, потому что евреи не держали это в тайне, что надо так сделать. Почему потом многие египтяне вышли вместе с евреями из Египта? Кстати, многие евреи остались в Египте. Не все вышли, а вот многие египтяне и другие народы, населяющие Египет, они вышли вместе с евреями и стали одним народом.
Ну,
Ведь
мы
это
видим здесь постоянно прообразы с будущим, в котором мы уже живем, да, это приложение язычников, да, их обращение, спасение и так далее, уже тогда. Но вот я хочу, давайте вкратце все-таки мы с вами в эту тему войдем, то есть что происходит. Евреи в Египте, их притесняют, они молятся так или иначе, Бог видит их страдания и выбирает Моисея, да, про Моисея можете почитать
вот сейчас
особенным
ты
образом, что
сказала
это...
ту фразу, в которой он видел их страдания.
Да.
Богу не обязательно вопиять, вот так вот сотрясать небеса. Можно просто шепотом в сердце сказать, и Бог услышит.
Ну, дорогие, можете шептать, можете сотрясать, главное, чтобы все было это искренне. И, значит, выходит Моисей, ну, вернее, его Господь избирает, у него тоже целая история, чудесным образом он спасся, жил сначала во дворце принцессы фараоновой, но, тем не менее, воспитывался своей матерью и сестрой, она была как бы его такой, скажем, няней. И что происходит? Все равно он знает о том, что он еврей. Что-то он от родительницы своей, конечно, получает. Видит вот это притеснение еврейского народа, это его удручает, и однажды, заступая за своих, он убивает египтянина. Ему приходится бежать из своей страны, он скрывается, долгое время занимается пастушеством, пасет овец, там он уже и женился, и семью завел, и вроде бы конец истории всей должен быть. Но истории не конец. Здесь к нему обращается Бог. Он говорит, вот именно ты пойдешь как раз и будешь выводить мой народ из Египта. Моисей в шоке, потому что, говорит, я косноязычен, и вообще кто мне поверит? И Бог дает ему невероятные там свидетельства, говорит, что с тобой будет Аарон. И, в общем, они все отправляются к царю и говорят, что наш Господь, вот Бог, Бог евреев, говорит тебе, отпусти мой народ. А фараон говорит, нет. Ну, потому что фараон не понимает еще, с кем он имеет дело. И вот здесь начинается такой экшен. То есть Моисей говорит, если не отпустишь, тогда будет вот то-то и то-то. Вам это ничего не напоминает? Я думаю, сейчас это тоже очень похоже. Вот читаем Второзаконие, или сейчас мы читаем, да, если ты будешь вот ходить такими путями, то будешь пожинать тернии волчицы. А если будешь ходить прямыми, будет тебе благословение. В общем, в результате разные эти казни совершаются над Египтом, доходит до последней это убиение первенцев. Погибает также первенцы в доме фараона, там траур, скорбь, и, наконец, фараон уже сдается и говорит, хорошо, выходите. Но вот здесь как раз, да, вот здесь то, о чем мы уже говорили с Олей и с Инной, вот в этой последней казни Господь говорит, я Бог милующий, и тот, кто поверит мне, и вот этой кровью, этого агнца, о котором мы сегодня столько много рассказывали, значит, помажет вот этой кровью перекладины дома, ангел смерти пройдет мимо, потому что для меня это будет знак, что вы открыли свое сердце для меня. И таким образом, да, мы понимаем, что часть народа спасается, и вот они выходят, и начинается история уже с переходом через Черное море, Черное, вот эта вот гора Синай и история в пустыне. Но я хочу остановиться еще все-таки, если мы говорим о традициях Песоха, как раз вот на этой ночи, когда должно было что-то происходить. А у евреев очень часто все связано с трапезой, с пищей, потому что это не просто питательные вещества. Пища все-таки она носит еще не такой сакральный элемент. Почему? И агнец тоже. Да? Оля, расскажи, пожалуйста, вот помимо крови агнца, что нужно было делать?
Вот ты очень правильный вопрос задала. Да, сакральный смысл крови охранной, но потом нужно было скушать этого агнца на дорожку. Надо было его пожарить.
Не сырого, дорогие, он был испечен, да, не пугайтесь.
Так. Вот. И такая особенность, что не должна быть сокрушена ни одна кость этого агнца. Вот. Значит, и потом должны были съесть перед дорогой, да, в ночь, перед тем, как выйти 14-го Нисана из Египта, съесть агнца, горькие травы и испечь мацу, пресный хлеб, без закваски. И в этом тоже глубочайший смысл, уже связанный с опресноками чистоты, Словом Заветом, с нашим Агнцем Божьим Иешуа Машиахом, который не знал греха и был самым чистым, был, есть и будет опресноком. Так вот, съесть Агнца с горькими травами и испечь пресный хлеб. И бегом от фараона. И еще вот хочу добавить то, что Инна так хорошо сказала, что хотели утопить Моисея, да, а Господь утопил египетское войско, все. Да. И Моше с иврита переводится как вытащенный из воды. А седьмой день Песоха – это как бы кульминация, когда евреи перешли Красное море по суху, а войско фараона, который все-таки не успокоился, а послал свое войско, колесницы, всадники, вот, они все оказались на дне. Вот, вот такой исход, это кульминация. И спел Моисей песню. Спел Моисей, ну, можете об этом почитать, это 15 глава книги «Исход». А потом спела Мирьям песню, когда перешли Красное море. Взяла бубен, и к ней вышли все женщины. И после песни они танцевали и радовались. Это эпогей вот, египетского избавления и прообраз, конечно, избавления уже Агнца Божьего и того избавления, когда он придет уже как судья и установит тысячелетнее царство будет царствовать, а мы будем танцевать, веселиться. Юноши и старцы будем водить хороводы, радоваться и веселиться. Ну, вот такой момент. Ну, еще
да,
надо добавить,
спасибо, да.
добавить, что
да, говори, пожалуйста.
В Израиле празднуется Песах 7 дней, а в диаспоре, то есть в России, в разных странах, да, евреи рассеяны ведь по всему миру, там празднуется 8 дней. Ну, потому что была такая особенность, что кто-то, может быть, не успел, кто-то не так, да, то Бог давал такую возможность. А это говорит о значимости этого праздника, да. И причем Господь сказал, что празднуйте во все дни жизни вашей, во все дни жизни вашей. То есть это вечный праздник весенний, Зман Херутейну, время свободы нашей, праздник избавления и рождения еврейского народа, потому что следом будет Шавуот и дарование закона. Вот. Но это уже...
Да, все очень связано друг с другом. Да, спасибо, дорогая. Мне кажется, что вечность праздника, она неотрывно связана и с продолжением, потому что вот начинается исход из Египта, спасение еврейского народа, знаковое событие народа, из которого должен выйти Мессия для спасения всего мира. Поэтому, конечно, как же это не праздновать вечно? Это уже вписано все в человеческую историю. Ну вот, кстати, хочу вернуться к мысли, которую Инна озвучивала по поводу евреев, которым там плохо, неплохо жилось в Египте, но уже привычно. И ведь если мы посмотрим на себя, мы тоже можем сказать, что в каком-то смысле мы иногда заходим в Египет в чем-то, в каких-то областях нашей жизни, становимся рабами. И несмотря на то, что мы понимаем, что нам плохо, но вопрос, хотим ли мы выходить? Это раз. Второе, что мы для этого делаем? Два. И третье, какую цену мы готовы за это заплатить? Потому что всегда платится цена. В данном случае, например, это была цена многих жертв со стороны и египтян, и евреев, к сожалению, по жестокосердности человеческой, и жертвы животных. А потом была принесена самая главная жертва, если мы с вами говорим о Пасхе, это Иисус Христос. Вопрос, что может быть уж больше-то? Вот что мы, в свою очередь, готовы отдать для того, чтобы наша жизнь изменилась? И вообще, каких изменений мы хотим? Вот мне кажется, это очень важные вопросы. Что нас не устраивает, что мы хотим, что мы готовы для этого делать и какую жертву мы готовы для этого принести. Тем более, слава Богу, сейчас никого уже резать во дворе не надо. Но, тем не менее, это может быть тоже никак не менее сложнее по внутренней решимости, каким-то процессам, состоянию, что надо много над собой работать для того, чтобы действительно сделать этот шаг вперед. Ну вот, если мы посмотрим на эту историю с Песохом, вот, скажем, вроде бы центральная мысль, она понятна, ясна, и мы сейчас только аналогии провели уже мессианские. Давайте посмотрим, чем все-таки Песох он отличается от Пасхи, или это мы можем назвать одним праздником, который просто имеет такое продолжение. Как мы говорим, вот Ветхий Завет, он переходит в Новый, и Песах переходит в Пасху, или все-таки отличие есть? Инна.
Ну, во-первых, хотела еще немножко дополнить о еврейской Пасхе. Мы теперь печем опресники. Изначально у них просто не успело взойти тесто. Они должны были с такой поспешностью выходить,
Быстротой.
да, что не было времени, когда вот эта закваска прорастет. Нужно было брать то, что есть, печь, есть и убегать. Теперь как бы вот этот хамец, закваска, она запрещена. Вот я вам покажу. Есть такой, вот если видно, вот договор, когда
Второй.
весь хамец, весь хлеб, все, что есть, там печенье, манка, вермишель, нужно отдать не еврею, а продать. Не отдать, а продать. И тот пишет расписку, то, что он выкупил это все у еврея, и в доме у еврея ничего не осталось. И еще читается молитва о том, что вот весь этот хамец, это уже не мой, и если есть какая-то крошка осталась после уборки, если я ее не увидел, пусть она сгорит, и чтобы я ее не засчитываю мне
Да,
это в
да.
обогрев. Потому что написано, что не должно даже быть видимо хамеца у тебя дома. Ну, тесто с закваской. То есть это как бы
Да.
символ вот этой вот Пасхи. Если говорить один праздник или это два разных праздника, ну давайте говорить о том, что сам Христос, Ишуа Хамашех, просто Ишуа, сын Марии или сын Иосифа, Бен Мария, как хотите, Мариам, он праздновал Песах как правоверный еврей вместе со своими учениками, которые тоже были правоверными евреями. И именно когда он своим ученикам сказал: а где мы будем праздновать что? Песах.
Да, Песах,
Не
да.
ту Пасху, не воскресенье Христа они должны были праздновать, а еврейский Песах. И вот этот вот, когда они собрались в горнице, и они сидели, и вот этот ритуал был ритуал еврейского седера, пасхального седера, на котором сдаются определенные, есть определенный порядок, седер это и есть слово порядок, и на котором задаются вопросы, чем эта ночь отличается от других ночей. Это ребенок обычно задает взрослому. И ставятся бокалы, надо 4 бокала выпивается, и 5-й бокал ставится для пророка Ильи. Вот считается, что вот, потому что Илья должен прийти и сказать о приходе Машиаха.
Так.
И когда Иисус выполнял, помните, когда он брал, взял бокал, взял хлеб,
да.
Благословил, какую молитву он читал на благословение? Это был кидуш. Это была молитва благословения. И он сказал, вот, у вас, мы сейчас все делаем по этому завету, мы сейчас все делаем, как... но вот я даю вам, наполняю вас еще больше смыслом, потому что вот эта чаша, которую я вот сейчас вам показываю, это есть моя кровь. А вот это тело, которое, вот этот хлеб, это маца. Маца, я подчеркиваю, вот это маца, потому что другого хлеба оно как бы не могло быть на этом столе. Вот это маца, это мое тело. Вот это будете делать, вот так вот собираться и это делать, когда будете думать обо мне, когда будете разговаривать обо мне. И это делайте до того времени, пока я приду. Это тело мое и плоть моя за многих изливаемое в оставлении грехов. Это было сказано на еврейском Песах. Вот то, что будет сейчас всем, на следующей неделе будет такой день, кто-то называет его чистым четвергом, кто-то это вечеря Господня у кого-то, ну, как бы и так, наверное, да. Правильно. Но это именно день еврейской Пасхи, когда был установлен вот этот вот Новый Завет, да, который завет крови и плоти Иисуса. Конечно.
И была, да, и была первая вот эта вечеря, да, уже мы здесь понимаем про образ не просто вечери, как вечернего ужина, трапезы, а именно как части
Господня,
Евхаристии.
Да, установление Евхаристии. Так что еврейская Пасха и Пасха, которую будет праздновать христианский мир, она неразрывна. Мало того, ведь раньше, до Константина, Пасха праздновалась на еврейскую Пасху. Пасха, которую мы называем христианской, праздновалась на Песах строго. И только во времена Константина, когда Константин ввел христианство как религию лицити, то есть разрешенную религию, главную религию своего государства, Рима, Пасха была оторвана от еврейской Пасхи. И было запрещено ее праздновать вместе с евреями, потому что евреев обвинили в том, что они убили Христа, и поэтому они не могут вместе со всеми другими праздновать этот праздник. И было строго-настрого запрещено вместе с евреями праздновать этот праздник. И так появилась другая Пасха. Изначально это была одна Пасха. Праздновалась выход из Египта и воскресение Господне. Праздновалась одновременно, как положено, на 14-й день месяца Нисан.
Получается. Что изменилось с воскресением Христа, я имею в виду именно в праздновании, в традиции Пасхи? То есть что-то добавилось?
Где? Вопрос.
В нашей христианской культуре.
А в нашей христианской культуре добавилось язычество, самое настоящее. Откуда-то появились куличи, именно на закваске, да? Кулич делается на дрожжах и посыпается еще там сахаром и там украшениями разными. Ну, вот это появилось, это новое появилось. Яйца, они есть в еврейской традиции, тоже яйца как символ жизни. А вот творог, он, наверное, вот этот Пасха, вот вместо ягненка, да, который вот мясо ягненка, делается творожная Пасха. Она больше бы относилась именно к празднику Шавуот, потому что там творожные изделия едят. Но вот это уже изменение. И празднуется как бы воскресение Христа, забывая о том, что самое главное воскресение Христа это выход на свободу. Выход из греха, да, мы были рабами греху, а теперь мы рабы праведности, рабы Христа. Но, к сожалению, вот этот смысл, он потерялся где-то по дороге. О том, что Пасха – это выход на свободу, это не просто вот, ой, я верю, что Христос воскрес. Прекрасно, что ты веруешь, что Христос воскрес. Продолжение. Но бесы тоже веруют и трепещут.
Ну, как мы начали, да, то есть как вера твоя в воскресение Христова влияет на тебя как на личность и меняет твою жизнь. Ну, я бы здесь сказала, может быть, момент, да, для тех, кто любит куличи Пасху на Пасху. Дорогие, не расстраивайтесь, кушайте на здоровье, потому что помним, как апостол Павел говорил, да, сейчас у нас все-таки к пище отношение другое. Я понимаю, что мы не вкладываем этот смысл никакой духовный, куличи никому не шаманим, никому не закладываем. Поэтому благословите, ешьте спокойно. Но дело не в этом, а в том, что действительно, ведь Пасха, если мы говорим, смерть прошла мимо, вот начиная с избавления израильского народа, потому что кровь была на косяках. И вот мы, когда верим в Иисуса Христа, это равноценно тому, что мы нанесли эту кровь на косяки своего дома. И поэтому смерть проходит мимо. Но вопрос, как эта вера в Христа меняет нашу жизнь. Потому что если мы придем, посвятим куличи и скажем «Христос воскрес», да, это хорошо. Вопрос дальше что? Вот наступает следующий день и дальше. То есть чем мы выходим в этот мир? Как мы мыслим? Как мы взаимодействуем? Как мы делаем и добро или зло? Вот и это важно, и об этом вся Библия. Вот когда мы читаем про еврейский народ, про то, как он там отходит от Бога, снова приходит, и как Господь его воспитывает и говорит одно и то же на протяжении вот всей истории. «Милости хочу, а не жертвы. Мне нужны ваши отношения, ваши сердца, не обрядовая сторона, которую вы, может быть, знаете от и до и исполняете, а ваши сердца». Поэтому, в принципе, и эта история еврейского народа, она же дана нам не просто как историческая книга, это история про нас. Вот читаете про евреев, равноценно вы переводите на себя, да. Это про всех человек. Хотя, конечно, для евреев это всегда будет, это про их семью, это их особенность, это их отношение с Богом, это их первенство и так далее, и это никто не отнимет. Но все-таки это написано и для всех, чтобы мы, читая сейчас с вами, сравнивали себя и говорили, Господи, а я-то где нахожусь, на каком положении? Я строю высоты, я начинаю ходить там к каким-то другим богам, причем мы понимаем, что это не обязательно должен быть Перун или еще что-то другое, это может быть все что угодно, что похищает нас, наше сердце, наше время и превращает нас в рабов. А выход на свободу, да, через Христа. Но ее не выдают ни куличи, ни яйца, ни, даже ни ягненок, ни травы и ни что-либо другое. Даже если мы проведем Пасху по чисто еврейскому обряду. Но нам дает все-таки освобождение другое. Ну, у нас время подошло к концу, дорогие. Вот мы
Таня,
сейчас...
можно два слова буквально? Такое рассуждение великолепное. И лейтмотив Песоха. Бог сказал, выведу, избавлю, спасу, приму вас в народ. И правильный вопрос. Можно есть куличи, можно есть всякие там пиршества. Но если нет веры в Бога, евреи говорят, мудрецы, то свободы не может быть. Без веры в Бога нет свободы. Поэтому
аминь,
будем
аминь.
Верить.
Ну, я очень свободу. Благодарна, я очень вам благодарна, что мы сегодня это коснулись, сделали такую панораму, развернули, потому что я считаю, что верующий человек вот, в Господа Иисуса Христа, он просто должен, он даже обязан просто знать вот то, о чем мы сейчас с вами сегодня, о чем мы сегодня говорили, о Песохе, уважать, ценить, знать, рассказать, возможно, поддерживать какие-то традиции, но помнить всегда, что над традициями всегда стоит большее, то есть мы можем быть в традициях таких, сяких, каких, но если при этом у нас не меняется наша жизнь, если вера тщетна, то и традиции, соответственно, нас не спасут. Поэтому, дорогие, желаю всем чтобы наша Пасха проходила больше не в традициях, а больше в искренних отношениях с Богом, чтобы мы приносили в дары, может быть, не что-то съестное, а наши добрые слова, дела, помышления, молитвы за этот мир, за окружающих, за себя, в конце концов, можно немножко и повопить, да, чтобы все-таки наша жизнь, она поменялась, и Бог нам помог ответить на важные вопросы. Всех поздравляю с Песохом, с началом этого праздника, и также, конечно, с наступлением Пасхи. Мы будем еще говорить об этом в наших эфирах. Спасибо вам огромное, Инна, Ольга. Всем шалома, благословения, дорогие, с миром.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.